вот этом вот острове. И из чего Украина стреляет так далеко? Там больше 100 километров от Черноморска, в частности. То есть это достаточно дальнобойное оружие. И точное.
Ну, нам как бы официально не сообщали и чем. Ну, я так думаю, что есть у нас, в принципе, 100 километров – это не такая дальность, которая... Вот. Тот же смерч, тот же ураган, может, достает 100 километров – это не расстояние. Ну, предел, правда, но... Ну, там не 100 километров, там меньше. Вот это, во-первых. Во-вторых, что они там делают? Они там, если с точки зрения... скажем так, выгоды нахождения этого острова в руках агрессора, то они как бы пункт управления, штаб потенциальных вот этих действий в районе Приднестровья, вот он оттуда управлялся, наводился. Во-первых, это управление действиями авиации. Если будет лететь авиация из Крыма, то как раз вот куда идти и как это, ну, место такое, где приближенное к театру военных действий. Во-вторых, для чего там зенитные установки? Для самообороны, потому что авиация наша, у нас же авиацию никто не отменял, и мы ее можем атаковать, этот остров, и вполне могли, кстати говоря, атаковать, мы не знаем, чем атаковали. Я думаю, что была комбинированная атака, сначала Байрактар грохнул вот эту вот систему, а потом нанесли удар в авиации, а может тоже Байрактар, вполне возможно, может быть. Ну, может быть, что-то из западного вооружения уже получили и применили. Потом скажут, ну, скажут. Считаю, пока считают, не нужно говорить об этом, не говорят.
Ну, можно понять.
Я скажу другое. Да, значит, я вот мониторил западные публикации еще до того, как эти рапторы потопили. Значит, англичане разбирали на каком-то ресурсе, что в районе Змеиной обнаружен горелый корпус раптора. То есть, видимо, где-то его тоже отстреляли. Он либо принесло туда, либо вот Змеиного накрыли, когда в предыдущий раз стреляли. Ну, поврежденный, может быть, дошел. Потому что такое тоже было. В Мариуполе полк Азов тоже в свое время противотанковой ракетой попал в раптор. Все может быть. Поэтому сколько их осталось, не знаю. Их половина была на Черном море, половина на Азовском. Они там действовали. Как же так, кстати, у нас Петра, вот эти вот десантно-штурмовые, две единицы и один строится еще. Вот примерно такого класса. Но наши больше и лучше, и вооруженных больше. Поэтому вот это так.
Господин Заблоцкий, ну сейчас, когда вот уничтожено непонятное количество этих десантных, этих ДРГ-катеров, рапторов, когда уничтожены эти зенитно-ракетный комплекс «Стрела», пункт управления, получается, Россия слепая и беззащитная на вот этом острове Змеиной?
Ну, нельзя так сказать, что она беззащитная. Дело в том, что она, остров находится в остров, и рядом недалеко находятся эти вышки, бойка так называемая, схваченная. Они все на расстоянии радиолокационной видимости друг друга. То есть они и там все время патрулируют корабли ФСБ, это самый Черноморского флота. То есть высадиться там для нас сейчас рискованно, потому что, ну, точно так же они обстреляют нас, как вот мы сейчас их обстреливаем. Но если мы это дело прикроем таким образом, что будем блокировать ракетные стрельбы с территории Крыма и с моря, то есть когда у нас появится авиация, вот это через месяц, я думаю, это все будет реально, и дальнобойные системы, то это вполне реально, и мы можем Змеиные, в общем-то, и забрать обратно. Это вполне реально.
А как будет эта операция?
Змеиные являются важнейшим звеном. Оттуда контролируется последний наш фарватер. Вот на подходной фарватер, на Одесса, Черноморск, Николаев, Херсон, вот отсюда, Черного моря. А дальше идет Румыния. Дальше. Поэтому для нас это очень важно было. То, что они вышки захватили, придвинули ближе, используют их для разведки. Это одно, и там находятся гарнизоны на них. Ну, а острову это уже фактически блокада Черного моря с юга, нашего побережья.
Если Украина вернет остров, это значит, что можно деблокировать порты в Черном море. Я правильно понимаю, украинские для
своего острова? Да. Плюс, значит, ну, минирование было сделано еще. У нас нет, должна быть проведена операция по разминированию международная. Но, опять же, пока идут военные действия, никто же не согласится. Даже при всем при том, что угроза продовольственной безопасности мира, экспорт зерна, а мы одна из крупнейших житниц мира, скажем так, поставщиков зерна. Ну, я, например, не верю, что до завершения боевых действий, что кто-то сюда рискнет посылать свои корабли. Не знаю, с учетом того, что как себя Россия ведет. Пока мы не усилимся достаточно и сами не сможем сделать то, что я сказал, то вряд ли что-то изменится. А мы это сможем потом сделать.
Владимир, ну чисто теоретически, а как может выглядеть эта операция по освобождению Змеиного?
Ну как, подходит два наших кентавра, высаживают пехоту после обстрела издалека и все. А перед этим Байрактар чистит, смотрит, что там делать. Так же, как они приходили из кадры, там мы же ничего не могли сделать. Там вооружения противокорабельного никакого нет. Если там они что-то и высадили, ну высадили. Корабли сейчас туда подойти не смогут, потому что боятся. А катера вот они возят туда, сюда ходят. Вот так. Но пока на море пока они хозяйничают, к сожалению, пока мы не можем это сделать.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Заблоцкий был вместе с нами. Мы вот обсуждали военно-морскую ситуацию в акватории Черного моря. Сейчас там вооруженные силы Украины активизировались, наверное, видят действительно возможную угрозу для части Одесской области, вот этих района Татарбунары, вот это всей Бессарабии, куда, возможно, Российская Федерация либо действительно для помощи силам так называемой Приднестровской Молдавской Республики, либо для оттягивания сил вооруженных сил Украины, готовила какие-то военные действия, возможно, или воздушные, или морской десант, как мы сейчас услышали от Владимира Заблоцкого, военно-морского эксперта. К нам присоединяется Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий, вот я когда эту новость прочитал от The Times о том, что украинская разведка считает, что Владимир Путин принял решение вторгнуться в Молдову, я, знаете, о чем подумал? Что это может быть такая внутриполитическая игра, вот украинская, с целью вынудить Молдову дать разрешение вооруженным силам Украины на занятие, демилитаризацию этой территории Приднестровья, которая оттягивает украинские силы, которая мешает обороняться на Донбассе. Как вы считаете, такое возможно?
Ну, знаете, я думаю, что вопрос уже не в игре, потому что это реальная угроза, в первую очередь, даже не для Украины, а для Молдовы. Дестабилизация Приднестровья перебрасывается на Молдову, и мы получаем к 9 числу массовые акции протеста. Мы видим уже динамику политических процессов в Республике Молдовы, а именно Гагаузия принимает альтернативный закон против решения закона против закона Республики Молдовы по символике, в том числе георгиевской ленты, раскачивается ситуация, готовятся акции протеста, в страну инфильтруются агенты разнообразные, появляются слухи о ДРГ, о перемещениях разнообразных странных туристов, наполнение территориальных общин на севере и на юге разнообразными персонажами. То есть все идет по тем сценариям, которые в том числе я описывал, о том, что их может быть три. Одним из сценариев является полная дестабилизация ситуации, попытки захвата админзданий, появление у восставших оружия, захват вооруженных комнат в полицейских участках, свержение существующего правительства и переходная администрация пророссийская во главе с какими-нибудь социалистами. Второй вариант сценарий – это попытка дестабилизации, чтобы зажечь весь регион – Молдову, Гагаузию, Приднестровье, чтобы преподнести это как гражданские конфликты, попытка уничтожения Приднестровья, который бы соединился бы с попыткой десанта российских войск в Одесскую область. И третий сценарий, который тоже достаточно реалистичен, это попытка Москвы к чему-то принудить Кишинев. А именно к тому, чтобы Молдова не была транзитным хабом для поставок ГСМ и других товаров, в том числе военного назначения для Украины. Выбить Молдову из логистической цепочки. После уничтожения моста через Лиман территория Молдовы является объективной транзитной зоной для украинских товаров, в первую очередь ГСМ из Румынии. Поэтому И здесь попытки давления на Кишинев, попытки добиться от президента Санду каких-либо уступок, может быть, тоже рассматриваются как целью этой больше информационно-психологической операции. Почему я скептически отношусь к неким военным сценариям, исходящим из Приднестровья? А именно, я исхожу из характера тех вооруженных формирований, которые находятся в этом регионе. Списочный состав российских вооруженных сил, миротворцев и отдельной группы войск в Приднестровье составляет 1700 человек. В реальности этого количества нет. Более того, эти, ну, их порядка 412 человек только миротворческих сил, и все остальное как бы вроде бы граждане России, военнослужащие российской армии, но в действительности люди, которые служат в российской армии в Приднестровье, это местные жители, просто имеющие гражданство Российской Федерации. Более того, кроме российского паспорта, у них есть украинский паспорт, молдавский паспорт, румынский паспорт. Недавно был анекдот о том, что один руководитель одного из подразделений потерял свой румынский паспорт. Начальник контрольной безопасности одного из ведомств. Поэтому говорить о лояльности к России, однозначной готовности или боеготовности этих формирований к войне, к военным действиям, у меня большие вопросы. Кроме того, если мы говорим о непосредственно вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики, так называемой, списочный состав, да, составляет от 7 до 8 тысяч. Это 4 мотострелецких бригады. В действительности все эти бригады остаются кадрированными. То есть вместо почти 2000 составов там насчитывается в лучшем случае 500. Таким образом, это не 8000, а 2-3 тысячи. Поэтому, если говорить о именно российских гражданах, которые прошли ротацию, которые мотивированы на какие-то военные действия, да, там такие есть. Это порядка 200-300 человек, представители ГРУ и ФСБ. Частично из них прошли ротацию за 5 лет последних. Были инфильтрированы, например, в декабре прошлого года. Это существует, и, скорее всего, и они являются теми субъектами, которые подталкивают элиту Приднестровья к втягивая ее в эту авантюру. Но насколько мы имеем информацию с Приднестровья, там не хотят воевать, более того, всячески этому сопротивляются, потому что понимают, что без прихода российского десанта продержаться более 2 часов никакая приднестровская армия вместе с так называемым российским контингентом не сможет.
Против молдавской армии?
Против украинской. Если будет угроза территории Украины. Вот в отношении молдавской армии здесь есть проблема, потому что Молдова не имеет достаточного вооружения и достаточного вооруженных сил для противодействия возможному вторжению со стороны Приднестровья. Но, снова-таки, если мы увидим руководителя некоторых частей военных, людей, принимающих административное решение, эти люди имеют бизнес в Молдове. Некоторые представители шерифа, корпорации, которая является хозяином Приднестровья, имеют особняки и виллы в Италии и во Франции. Эти люди имеют немецкое гражданство. Они интегрированы в разнообразные серые схемы, исходящие из региона. Они не хотят воевать. Даже офицеры, высшие офицеры, там среднее звено, имеют бизнес в Молдове. Поэтому у меня сомнения в отношении готовности даже вооруженных сил Приднестровья, даже в случае опасности для региона, начинать войну или ввязываться в военное действие. Но если вдруг появится некая помощь в виде десанта, тогда любой сценарий из вышеперечисленных, он вполне возможен, и тогда Молдова находится под ударом. И здесь я бы ожидал от госпожи Санду более активной позиции, более четких месседжей, в том числе и для Украины, в вопросе, что же делать в случае часа Че.
Она может попросить Украину занять Приднестровье, демилитаризировать это Приднестровье? Вообще такой теоретически возможен сценарий, как вы думаете?
Теоретически, да, попросить военную помощь со стороны Украины Молдова может. Более того, мы являемся не просто партнером Республики Молдова, мы также являемся становится гарантом урегулирования Приднестровского конфликта и оказать помощь в территориальной целостности, безопасности и гуманитарную помощь мы вполне можем, даже не входя, например, на территорию Приднестровья физически. Но я бы хотел бы услышать от госпожи Санду именно приглашение в случае опасности для безопасности Республики Молдовы совместной операции на территории левого берега Днестра для дерашизации этого региона. Это не значит, что мы тут же автоматически войдем туда и будем наводить там порядок. Нет, это то, что мы снимаем с себя все формальности, которые могут возникнуть в ситуации быстрого спрессования времени, когда не будет времени для переговоров или решения всех формальностей, в том числе приглашений, голосований и так далее. Напомню, что Республика Молдова не приняла ни одного законодательного акта, который определяет Приднестровье как оккупированную территорию. Есть решение Европейского суда по правам человека и решение Конституционного суда Республики Молдовы, где формулировка существует об эффективном контроле России над Приднестровьем. Но это не формализация, юридическая формализация и дефиниция Приднестровья как оккупированной территории. Де юре Приднестровье – часть Республики Молдовы. Без приглашения, без обращения Молдовы за военной помощью переход в наземную операцию на территории Приднестровья формально будет актом агрессии по отношению к Республике Молдовы. Более того, граждане, которые служат так называемых военных формированиях на территории Приднестровья, это могут быть и украинские граждане, и молдавские граждане, и румынские граждане, и болгарские граждане.
Господин Кулик, вот вы про Румынию вспоминаете, а Румыния как себя поведет? Вот тоже ведь они готовятся к какому-то военному сценарию, вроде бы есть договор о военном сотрудничестве между Молдовой и Румынией.
Это не союзнические отношения. Это оказание военно-технической помощи, это оказание боеприпасами, техникой, но это не вхождение румынского военного контингента для оказания военной поддержки Республики Молдовы. Румыния является членом НАТО. Если она переходит и начинает военную операцию на территории Молдовы, соответственно, это уже втягивание НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Поэтому Румыния тоже связана по рукам. Я не исключаю волонтеров, я не исключаю добровольцев со стороны Румынии. Это будет очень много людей, вот даже больше, чем сама армия Республики Молдовы. Но это не участие Румынии как государства в наземной операции. Здесь много есть «но». Хотя нынешний мир рушится, все правила меняются, поэтому возможны любые варианты, в том числе нанесение ударов, превентивных ударов со стороны Украины по военным объектам, которые нам покажутся опасными для украинской национальной безопасности, и будет реальная возможность высадки десанта в регионе и окружение Одессы. А потом уже будем решать формальности с Молдовой. Ну, у нас будет такая объективная ситуация. Более того, думаю, что западные партнеры это вполне поймут, такие действия Киева, пока Санду будет выбирать правильную формулировку.
Но это не будет считаться актом агрессии, да? Это как бы не наземная операция, это ракетные удары.
Это гибридный ответ. Да, формально это как бы имеет элементы агрессии. Но неформально там находится военный контингент, там находятся так называемые склады военной техники, боеприпасов колбасной, 22 тысячи тонн. Хотя у меня тоже к ним есть много вопросов. Я сам видел эти склады, сам непосредственно своими глазами. Там хранятся вооружения образца еще Крымской войны 1853-1870-х годов. Кремниевое ружье.
Музей.
Некоторые... По факту да, потому что туда свозилось, сами склады были созданы в 40-х годах, и туда свозилась вся техника с региона, которая пришла в негодность. Кроме того, туда перевозилась техника, когда советские войска выходили из Восточной Европы, туда также сводилась как на свалку техника и боеприпасы, которые не подлежали к модернизации, восстановлению и использованию. И некоторые склады просто залиты бетоном, и их вскрыть для того, чтобы что-то оттуда изъять, уже само по себе есть взрывы небезопасно. Поэтому их лучше просто сохранять в том виде, в котором они есть, не сконсервировать. Да, там есть около 100 танков, есть 200 систем ГРАД, но чтобы их поставить на колеса, запустить, и чтобы они хотя бы ездили, у Приднестровья нет таких ресурсов. У них есть списочных 18 танков, в реальности мы видели от 10 до 8 танков. И я помню один из парадов, когда 3 танка выехало на плац, и 2 из них остановились и больше никуда не поехали. Поэтому качество этой техники также вызывает сомнения.
В общем, Путину хочется поджечь Приднестровье, но хочется, но колется. Спасибо большое, Виталий. Виталий Кулик с нами был, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Мы двигаемся дальше. Спасибо за участие в нашей программе. Палата общин, это Нижняя палата парламента Канады, единогласно поддержала постановление о признании действий России в Украине геноцидом. Канадские депутаты признали, что существуют явные и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечности, совершаемых российскими военными под руководством президента Владимира Путина и членов российского парламента. Эти преступления включают в себя массовые зверства, систематические случаи умышленных убийств мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, телесные повреждения, изнасилования. Ранее Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа. Что это значит и как доказать факт геноцида украинцев в международных судах, анализирует украинский министр юстиции Денис Малюська.
Потрібно враховувати, що є два режими щодо визнання того, чи є якісь дії геноцидом, чи ні. Перший – це політичний режим, це різноманітні політичні заяви, чи то політиків, чи то парламентів, і які не мають за собою якогось певного кримінально-правового навантаження, тобто це, скоріше за все, політичні заяви підтримки і визнання тих фактів, які політики чи парламентарі бачать перед собою і бачать те, що відбувалося в Бучі чи чимало інших міст країн України. Це політичний аспект, скажімо так, політико-правовий аспект геноциду. Є вузько-юридичний аспект геноциду. Це геноцид – це є злочин. Злочин як за національним законодавством практично будь-якої цивілізованої країни, так і міжнародний злочин, за який покарання можна понести у цілому ряді трибуналів, включаючи Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Відповідно, цей злочин, чи констатація такого злочину, можливо, лише після того, як буде винесений вирок щодо тих осіб, які є винуваті у такому геноциді. І це, власне, те, до чого ми йдемо, тому що, знову ж таки, в Україні щодо подій, які відбуваються в Україні, щодо дій Російської Федерації, проводиться розслідування Міжнародним кримінальним судом, який в тому числі уповноважений притягувати до відповідальності за злочин геноциду. Що таке геноцид? Геноцид – це мова йде про дії, спрямовані на знищення цілих великих груп людей за певною ознакою. Це може бути ознака мови, ознака національності, ознака релігійна, тощо. Відповідно, щодо дій Російської Федерації, безумовно, усі констатують, і той самий Байден зараз, канадський парламент, що вони бачать ознаки геноциду. Про що йде мова? Мова йде, перш за все, про масові вбивства, немотивовані вбивства українців російськими військовослужбовцями. Друге, що ми бачимо, це публікації в державних ЗМІ, виступи державних ЗМІ, які спрямовані чи які закликають до знищення усього українського народу. Політики відкрито, топ-політики Російської Федерації, поки що собі не дозволяли закликів до знищення всього українського народу, але вони вже близькі до того публічними твердженнями про те, що там, не знаю, український народ придумав Ленін на якомусь етапі, що такого окремого народу не існує, то що це все поступове підведення до того ж самого геноциду. Але й на цьому дії, власне, Росії не обмежується. Знову ж таки, якщо мова йде про знищення групи людей, наприклад, знищення українців, так само ознакою, яка може вказувати на геноцид, може бути вивезення дітей. Це відбувається вже зараз чимало. Дітей сиріт були вивезені як під час подій 14-го року, коли захоплений Крим, так і під час подій на Донбасі, так і зараз. Відповідно, примусове вивезення дітей, примусова асиміляція людей, як це зараз відбувається, це теж ознаки, які вказують на те, що Росія поставила собі за мету знищення українського народу, що є геноцидом. Тому враховуючи розвиток подій, я думаю, що ми матимемо не тільки політичні заяви парламентів про те, що Росія вчинила геноцид, але є вироки, конкретні вироки за злочин геноциду.
Ну, в начале апреля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прислал Брюсселю письмо. В нем он призывал ЕС к диалогу и уверял, что его страну не втянут в войну, а еще сравнивал экономические санкции с Берлинской стеной. По известной информации, желающих пойти на контакт с Минском не нашлось. Происходит это на фоне того, что Беларусь фактически с 24 февраля превратилась в пособницу нападения России на Украину и живет в условиях самых жестких экономических санкций с момента обретения независимости.
Вакханалия творится в нашем регионе. На Беларусь происходят нападки. Мы еще раз хотели четко и ясно сформулировать свою позицию, которая не менялась и состоит в том, что все вопросы нужно решать за столом переговоров, обсуждать озабоченности и договариваться.
Представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский рассказал настоящему времени, что белорусские власти ищут контакты на Западе. Но разговаривать с Александром Лукашенко, по мнению политика, сейчас захотят немногие.
Какие-то попытки для ведения диалога с властями, они предпринимались еще с августа 2020 года. Неправительственные организации, в том числе из Швейцарии, занимаются этим. Какой у них уровень взаимосвязи с правительством страны, где они зарегистрированы, это открытый вопрос. Но, насколько нам известно, до сегодняшнего времени никаких серьезных подвижек в этом диалоге не было. И мы сомневаемся, что что-то можно будет действительно какие-то вопросы разрешать, не признав то, что белорусский народ является субъектом и что белорусский народ должен быть за столом переговоров. На сегодняшний день белорусский народ представляет Светлана Тихановская.
На заседании Совета Безопасности в начале апреля Лукашенко заявляет, что Беларуси не нужна война и всячески отрицает участие в военных действиях.
Почти сразу после начала активной фазы боевых действий на территории Украины Беларусь традиционно постаралась наладить диалог между сторонами конфликта. Еще раз хочу подчеркнуть, для тех, кто кричит «нет войне», нам война эта не нужна.
Ключевой тезис письма Макея – это мы не участвуем в этой войне и не собираемся участвовать. То есть Минск хочет продать Европейскому Союзу, продать Западу свое неучастие в этой войне. Он считает, что в условиях войны это дорогой товар, за который Европейский Союз готов заплатить. Ну, удалась эта операция в 2014-2015 году, когда Беларусь воспользовалась войной России против Украины для размораживания отношений с Западом. И вот он пытается сейчас повторить этот маневр.
Еще зимой в комментарии «Настоящему времени» украинский политолог Евгений Магда сказал, что любой выстрел с территории Беларуси политически уничтожит Александра Лукашенко, который, по мнению эксперта, стал заложником своей дружбы с Владимиром Путиным.
После того, как с территории Беларуси вылетали ракеты, вылетали літаки, заходили російські війська, він єдине, що його десь, ну, я не, це його не виправдовує, а десь його ще в міжнародній політиці зберігає від того, щоб вони були разом з Росією на одних шальках терезів, на одних вісах. Береже тільки те, що белорусские войска не брали безпосередньої участі в агрессии против Украины.
Главная цель диалога с Западом, по словам собеседников настоящего времени, это ослабление экономических санкций в отношении Беларуси. Но из-за соучастия в российской агрессии и политических репрессий, которые продолжаются в Беларуси, контакты ЕС и Минска практически невозможны.
Я не очень хорошо оцениваю перспективы сегодняшнего диалога между Минском и Брюсселем. По причине того, что ситуация принципиально отличная от той, которая была в 2014-2015 годах. Тогда Беларусь занимала позицию нейтралитета в конфликте между Россией и Западом, Россией и Украиной. Сегодня Беларусь – активный союзник России. Сегодня с территории Беларуси происходит нападение российских войск на Украину, и Беларусь признана соучастницей агрессии. Вот. И поэтому сегодня диалог, я думаю, был бы возможен при условии, если Беларусь существенно поменяет свою внешнюю и внутреннюю политику.
Конечно.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашей командой. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Раз, два, три, четыре.
Так, кто-то будет работать здесь или нет?
Ты пересмотри, Люда, то есть Оля, Маша.
Как мне слышала, извините, одну.
Прошу момент тишины, чтобы упомянуть жертв войны.
Нельзя убивать женщин, детей. Украина – жертва. Это всем понятно.
Сердце крови обливается, как у многих россиян. И вообще у многих людей от того, что... ужаса, который творит моя страна.
О чем с Путиным можно говорить?
Путин бомбит Мариуполь и другие русскоязычные города. Он бомбит русских.
Если на стороне Путина много людей, живущих в свободном мире, это уже проблема.
Я категорически не приемлю того, что от моего имени сейчас делает моя Родина.
Здравствуйте, это программа «Балтия», меня зовут Владислав Андреев. Антивоенные акции в странах Балтии проходят чуть ли не каждый день, но состоявшаяся в Риге акция протеста особенная. «Русский голос против войны» – название говорит само за себя. Жители Латвии, как коренные, так и переехавшие сюда из других стран, те, для кого родной язык русский, выступили с громким осуждением агрессии Путина в Украине. Они собрались у символа свободы Латвии и независимости Латвии, у памятника свободы в центре латвийской столицы.
И сейчас прошу момент тишины, чтобы упомянуть жертв войны.
Что вас привело сюда?
Конечно, солидарность с народом Украины. Вы понимаете, что нельзя убивать женщин, детей? Украина – жертва. Это всем понятно.
Не всем. Как вы думаете, почему так мало людей здесь?
Потому что, я думаю, в 90-е годы нельзя было отключать русскоязычное телевидение. Оно должно было быть. Это отдали на откуп московской пропаганде. Это неправильно. Теперь Латвия пожинает плоды этого.
Я не хочу просто молчать. Хочу донести идею, мысль, что мы не все одинаковые в плане мышления с другими русскоязычными. Потому что, к сожалению, в соцсетях они иногда кричат громче. И я хочу, чтобы мой голос тоже был слышен. С теми, с кем, кто против войны, кто против этих чудовищных вообще зверств.
Если на стороне Путина много людей, живущих в свободном мире, это уже проблема. Отвечает ли на этот вопрос, как вы говорите, малочисленность пришедших на митинг? Думаю, нет. Мы же говорим о чем? Это впервые собралась русскоязычная, не поддерживающая Путина Латвия. Возможно, в следующий раз будет больше людей. Возможно, это движение перейдет из митингового в какое-то более практическое. Но я бы не ставил знак тождества между немногочисленностью митинга и немногочисленностью русскоязычных латышей, способных сказать «нет» преступлениям России.
Я думаю, что русскоязычным людям, которые здесь живут, и гражданам Латвии, и не гражданам, и гражданам России в особенности, которые проживают здесь в Латвии, нужно сказать, что Россия – это не монолит, что в России много людей, которые выступают против путинской агрессии, которые хотят, чтобы Украина восстановилась как независимое государство и в те границы, в которых она была в 2014 году, вот, и которые считают, что ради собственно, самой России нужно, чтобы российские войска ушли из Украины. Путин же говорит, что русские украинцы – это один народ. То есть по его собственной логике он ведет войну против собственного народа. Это такой аутсорсинг гражданской войны в России в соседнюю страну. Когда Путин бомбит Мариуполь и другие русскоязычные города, он бомбит русских, он бомбит русскоязычное население. И в этом смысле он просто демонстрирует россиянам, самой России, что он сделает, если они пойдут по тому пути, по которому пошли украинцы.
Ладно, Ривас фонда, подари жизнь Дыбината, Толпана Хаматова фонда.
Я чувствую невероятную боль, и эта боль... С ней невозможно справиться. Представить себе, что чувствуют сейчас украинцы. Невозможно не справиться, не жить дальше, не делать вид, что жизнь продолжается. Я понимаю, что митинг «нет войне», и, конечно же, нет войне, потому что «да» войне не может быть априори. Не может быть ни под каким видом, никогда. Не может быть «да» чужому горю, «да» чужой боли, чужой смерти, чужим ранениям, бедам детей. Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя родина. Такого не может быть. В России достаточно большое количество людей, которые чувствуют так же, как я. Многие, те, у кого была такая возможность, уехали. У кого нет такой возможности, остались, но продолжают чувствовать такое же горе и такую же боль за все то, что сейчас происходит в Украине. За эту бесчеловечную войну, которую начала Россия. Это моя страна, это моя родина, я ее очень люблю. И я тоже часть этой страны. И я категорически не приемлю того, что от моего имени сейчас делает моя родина.
Я рижанка, я гражданка, я русская, я православная. Я пришла для того, чтобы не повторилось то, что повторилось с моей семьей, с обеих сторон, со стороны мамы и со стороны папы. Все были высланы. Все были в Сибири. 18 лет. Я родилась в Сибири. Не хочу повторения этого кошмара. Еще пришла потому, что мама моя покойная была председателем общества «Мемориал» в Латвии. А теперь оказалось, мама, наверное, в гробу крутится, потому что агентами считается весь «Мемориал», всех разогнали. Ну вот, потому и пришла.
Есть две причины: рациональная для меня и эмоциональная. А эмоциональная заключается в том, что у меня сердце кровью обливается, как у многих россиян, и вообще у многих людей от того, что ужаса, который творит моя страна в Украине. А рациональная заключается в том, что Путин замарал наш народ в крови и разрушил уже фактически наше будущее. Сделал нас изгоями в мире. И я, как человек, который любит и переживает за свою родину, не могу оставаться дома.
Я русскоязычный, но родина – это моя Украина. Но мне жалко, гибнут люди. Надо как-то останавливать это все дело. И поэтому я и пришел.
Что бы вы сказали Путину, как украинец из Латвии?
Я хочу, чтобы наша объединенная, любимая Латвия...
Ничего о Путине не могу сказать. О чем с Путиным можно говорить? Ну, в разных плоскостях, в разных мировоззрениях. О чем я с ним могу говорить?
Меня в целом пугает, что в 21 веке это началось. Это ненормально. Убивать людей – это просто нет слов. Этого не может происходить в 21 веке, когда мы пережили две мировые войны. И я считаю, что одно свое присутствие на таком мероприятии показывает, что русские и украинцы могут быть вместе против этой войны.
Нация рождается в результате тесного сотрудничества.
Мы решили уехать сюда, теперь живем здесь и с горечью смотрим на то, что происходит, как у нас в России. И невероятно больно быть русским сейчас, в это время. Хотя все говорят, что нет такого понятия, как коллективная ответственность, но все-таки она есть, мы ее чувствуем.
А вот вы, как бывший россиянин, что бы сказали людям, которые поддерживают Кремль, но при этом живут здесь, в Европейской Латвии, и многие в России даже не были никогда?
Да, я встречаюсь с этим, и у меня одно предложение им. Продавайте здесь дом, квартиру, езжайте в Россию. Живите со своим Путиным там.
Нам хотелось говорить, что мы хотим. Жить в свободном мире, выбирать свое будущее самим, не бояться. И нам хотелось быть окруженными такими же людьми. То есть в России нужно очень постараться, чтобы исключить из своего окружения, да, людей, которые... поддерживают вот этот вот режим, да, путинский. Вот не очень хочется как бы жить в этом, быть окруженным этим всем. Потому что это морально довольно тяжело. Когда мы жили в России, да, мы всеми силами старались, разговаривали с нашими родными, с нашими близкими, друзьями, знакомыми, пытались как-то донести свою позицию. В течение нескольких лет бьешься как об стену этого равнодушия, непонимания, для чего ты это делаешь, когда тебе говорят, может, мы поговорим о чем-нибудь другом, может быть, сменим тему. Опускаются немного руки, потому что хочется жить, да, здесь и сейчас, мы молоды, и мы хотели просто жить.
Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого роду. Слава Украине!
Слава!
надо как-то остановить эту войну, вот, потому я и звоню всем.
Я против войны, но за войсковую операцию.
Они просто есть мишень пропаганды для Путина.
Если бы мы не сделали первый шаг, то напали бы, наверное, на нас.
Русские пацаны гибнут. Это стоит этой войны?
Зачем вы 8 лет убивали?
В США пришло пока только 6% звонков.
Те же самые дети из Украины, они будут и русскоязычные.
Здравствуйте, это программа «Балтия», меня зовут Евгений Титов. 40 миллионов российских телефонных номеров. Такую базу данных создали IT-специалисты в Литве. Отныне каждый из нас, вы или я, может позвонить в Россию на любой случайный номер и поговорить о войне в Украине. Не для того, чтобы спорить или доказывать, а для того, чтобы сказать. Помимо официальной российской точки зрения существует и другая. И выражает ее даже не политики, а обычные люди, которые говорят по-русски. В этом и есть цель проекта «Позвони России». Он просит называть его Томасом. Уже 15 лет он работает в рекламной сфере. Дом, офис, дом – вроде бы обычная менеджерская судьба. Но пару дней назад Томас узнал о проекте «Позвони России». Теперь офисный работник, по сути, международный парламентер. Каждую свободную минуту он звонит в огромную чужую страну.
Какое ваше мнение о войне в Украине?
А кто это звонит?
Ну, это просто гражданин из Литвы. Хотел услышать.
Ну, и до свидания.
По статистике Томаса, из 50 россиян готовы разговаривать примерно 5. Но уж если говорят, то откровенно. И вроде все понимают и там, и здесь. Но здесь надеются на лучшее. А в России просто чего-то ждут.
То, что русских людей делают изгоем, быдлом, то, что нас, весь мир, нас, простых людей, начинает ненавидеть, я с этим тоже не согласна. Я ничего никому не делала, и мои родственники, и мои друзья. Нас просто весь мир без причины ненавидит. И мы не можем отвечать за действия одного президента нашего, да?
Может, вы могли там, ну, на улице выходить и как-то, ну...
И нам почки отобьют, посадят в автозаки и оштрафуют. Один в поле не воин.
Надо как-то остановить эту войну, вот, потому я и звоню всем по русским номерам.
У нас запрещено называть то, что вы называете, вот этим словом запрещено называть. Нам светит Северная Корея. Мы ничего хорошего вообще не ждем.
Проект «Позвони России» придумала группа рекламщиков, программистов и журналистов. Один из авторов – общественный деятель и журналист Эдмундас Якилайтис, едва ли не самый влиятельный в Литве. Встречаемся в офисе его организации «Сильны вместе». Тут работает колл-центр для украинских беженцев, которым помогают с жильем. «Позвони России» для Эдмундаса не менее важный проект. Звонки не ради ненависти и злобы, ведь простой человеческий диалог порой лучшее лекарство от пропаганды.
80, может даже 90% жителей России получают информацию только из государственных источников. Это значит, что они просто есть мишень пропаганды для Путина. И Call Russia может стать платформой, из которой люди могли бы узнать, что есть и другое мнение.
Поменять чье-то мнение Томас не надеется, но задать неудобный вопрос ему по силам. Как и рассказать, что страшных кровавых националистов, нарисованных российским ТВ, он не встречал ни в Литве, ни в Украине.
Когда вы пришли в магазин и на русском языке спрашиваете кусок хлеба, а стоят два националиста, хватают вас за волосы, начинают вас издевать, потому что вы попросили это не на латышском, не на литовском, не на английском, а на русском языке.
Ну, я говорю по-литовски, по-русски, по-английски, так у меня нет никаких проблем. Я вот, например, имею много друзей там в Украине, ну, я с ним общаюсь по-русски. Так.
Вы когда-нибудь с националистами общались, встречались? Зенитки между данными детскими садами начинают обстреливать, допустим, регулярные какие-то войска.
Откуда вы это знаете, что вот так и было?
Вас... По телевизору. Ну, телевизор так... смотрю.
Почему все беженцы бегут в Польшу или, ну, вообще на Запад, а не в Россию? Ну, если Россия освобождает украинцев от националистов?
С украинской стороны там настолько уже промыты мозги, что уже родственники украинские со своими родственниками, живущими в России, они становятся злейшими врагами. Я против войны, но за войсковую операцию.
На стене фотоработы Томаса, а среди них русский корабль, который никуда не идет, а просто летит. Томас говорит, что относится к русским нормально. Он ведь и общается с Россией на ее языке.
Я не имею ничего против русских людей, но граждане Российской Федерации, они, ну, ответственные, коллективно ответственные за то, что там происходит. Они выбирали Путина. Если они против войны, они должны что-то делать, давить Путина, делать какие-то, ну, там, выйти на улицах.
Этот огромный проект создали всего за несколько суток. Сейчас происходит примерно 2000 звонков в час. Пока звонят в основном Балтия и Восточная Европа, но авторы проекта хотят расширять географию.
Главная страна все равно Литва, так как, наверное, там это все началось. Примерно треть происходит с Литвы, а тогда больше всего в странах, которые вокруг нас, Молдова, Эстония, Польша, большая часть людей, которые видели именно США. США пришло пока только 6% звонков. Мы бы ожидали намного больше.
Маргарита Воробьевайте тоже среди звонящих. Отец русский, мама литовка пополам с украинкой. Кому, как не Маргарите, затевать межнациональный диалог? Тем более, что в Литве живет уже четвертое поколение семьи. По профессии Маргарита – журналист, а значит, ее работа – миротворчество.
Русские пацаны гибнут. Это стоит этой войны?
Это, конечно, очень плохо. Некуда деваться, потому что если бы мы не сделали первый шаг, то напали бы, наверное, на нас.
А что вам мешало этим людям дать жить свободно? Убрать оттуда войска, и пусть они живут, как хотят. Зачем вы 8 лет убивали? Вначале вы могли бы сделать конфедерацию. Дайте им русский язык.
Девушку с фамилией Воробьевайте обвинять в русофобии точно нельзя. Здесь она не агрессор. Наоборот, с началом войны ее русская речь в Вильнюсе звучит тише.
Ты вот еще вчера мог разговаривать на русском там между собой, в автобусе, в троллейбусе, все было ок. А сейчас ты уже как-то настораживаешься, потому что, ну, тебе вот надо как-то объяснять. Но это же понятно, что те же самые дети из Украины, они будут и русскоязычные.
В Литве все понимают. Мэр Вильнюса призвал пресекать любые выпады против русскоговорящих. Общество его поддержало. Да и проект «Позвони России» – это когда о российской агрессии говорят по-русски. Осталось лишь добиться, чтобы эти фразы россияне понимали без перевода.
Каждую минуту сотни звонящих по всему миру доказывают, русский язык может и должен быть языком примирения, а не вражды. Сегодня авторы проекта «Позвони России» надеются быть услышанными на всех континентах. Евгений Титов, Николай Маминов, специально для программы «Балтия».
После переезда в США две революции и война на моей родине вынудили меня взглянуть на прошлое моей страны сейчас, когда она борется за будущее.
Взрыв. Очень большой, все перепугались, естественно, побежали в подвал.
И нас обсыпало сначала стеклами, мы выскочили на улицу, оно, смотрим, у нас горит.
Это авиаудары были, потому что ракеты, соответственно, мы видели.
Там второй раз нас освобождают.
Мы все это время думали, что мы, как говорится, братские народы, и мы договоримся. И братский народ не будет нападать на нас и наших детей.
Показываем вам кадры разрушенных или пострадавших жилых домов, жилых районов. При том, что российские власти продолжают утверждать, что атаки наносятся исключительно по военным и стратегическим целям.
Ну а мы же будем вам рассказывать все объективно и честно.
Российская армия сбросила авиабомбу на роддом в Мариуполе и разбомбила детскую больницу.
Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов. Уходите к себе.
Что такое VPN и почему он нужен каждому? VPN или виртуальная частная сеть часто используется для обхода блокировок, чтобы получить доступ к тому или иному заблокированному в вашей стране сайту или сервису. Но это не единственная польза от VPN. Эти технологии защищают ваши данные от тех, кто пытается узнать, чем вы занимаетесь в интернете, и пригодятся каждому, кто беспокоится о сохранности и приватности своей информации. Если ваш компьютер не подключен к сети, то единственный способ узнать, чем вы заняты, это заглянуть к вам через плечо. Однако, как только вы подключаетесь к интернету, доступ к вашим данным в той или иной степени получает довольно широкий круг лиц. От интернет-провайдеров и владельцев публичных Wi-Fi точек, которые могут отслеживать весь трафик, до сайтов, которые собирают информацию о вашем поведении, и даже властей вашей страны, которым может быть интересно, чем вы занимаетесь в интернете. VPN позволит скрыть ваши данные от всех, с кем вы не хотите ими делиться. Простыми словами, VPN подключает ваш компьютер или телефон через зашифрованный виртуальный туннель к удаленному серверу, через который вы и выходите в интернет. Находиться этот сервер может где угодно. Ваш провайдер может знать, что вы используете VPN, но не то с какой целью. Для властей и сайтов, которые вы посещаете, вы становитесь иностранным пользователем. Использование VPN-сервисов может сказаться на скорости вашего интернет-соединения. Кроме того, за действительно безопасный VPN нужно платить в среднем около $7-8 в месяц для обычных пользователей. А вот бесплатные VPN печально известны тем, что сливают данные своих пользователей, в том числе их логины и пароли. В некоторых странах также есть законы, которые ограничивают работу VPN-сервисов или даже запрещают их. Например, в России VPN-сервисам запрещено давать пользователям доступ к заблокированным сайтам, хотя пока этот закон не применяется. А в Туркменистане власти преследуют тех, кто использует VPN. Доступ к VPN обычно можно получить с помощью специальных приложений. Они существуют как для компьютеров, так и для телефонов, но есть и вариант попроще. Например, в некоторых браузерах, таких как Opera, VPN уже встроен.
Кристиан Вюртенберг для Радио 24. Война продолжается. Вопрос лишь в том, что ты расскажешь. 23 ноября Кристиан Вюртенберг последний раз вышел в эфир Радио 24 из Хорватии. Утром мы узнали, что Кристиана Вюртенберга убили в Эрнестиново. Ни одно фото, ни одно предложение не стоит того, чтобы рисковать жизнью.
Непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.